Глава 61. Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Январь-февраль 1817 года. После того, как мистер Норрелл уничтожил книгу Стрэнджа, общественное мнение в Англии встало на сторону последнего, а поведение Норрелла подверглось всеобщему осуждению. Публично и в частных беседах люди сравнивали двух волшебников. Стрэндж был известен как человек открытый, мужественный и деятельный, в то время как главной отличительной чертой мистера Норрелла была скрытность. Стрэндж участвовал в Пиренейской войне, а Норрелл тем временем скупал магические книги из библиотеки герцога Роксбурга, чтобы никто, кроме него, не мог их прочесть. Однако с середины января газеты наперебой твердили о безумии Стрэнджа, описывали башню тьмы и строили догадки, что за магия ее породила. Некоему англичанину по имени Листер случилось находиться в Местре в тот день, когда Стрэндж оставил Венецию и посетил Падую. Листер видел, как башня шла по морю, и отправил в Англию сообщение об увиденном. Три недели спустя отчеты о том, как башня тьмы молчаливо скользит по морской глади, появились в лондонских газетах. Не прошло и месяца, а Стрэндж стал для своих соплеменников воплощением ужаса, проклятым созданием, в котором не осталось ничего человеческого. Однако внезапное бесславие Стрэнджа нисколько не возвысило мистера Норрелла. Больше он не получал ни поручения от правительства, ни, что куда хуже, заказов от частных лиц. В начале января настоятель собора святого Павла попросил мистера Норрелла разузнать, где находится могила некой молодой женщины. Брат умерший пожелал воздвигнуть памятник членам своей семьи, но когда дошло до извлечения гроба, обнаружилось, что в церковной книге место погребения указано неверно, и никто не знает, где она похоронена. Мистер Норрелл заверил настоятеля, что приступит к колдовству, как только ему сообщат имя умершей. Ответа он так и не дождался. Вместо этого настоятель прислал письмо, в котором неловко извинялся и объяснял отказ тем, что внезапно понял, духовному лицу негоже прибегать к услугам волшебника. Лассельс согласился, что ситуация требует немедленного вмешательства. «О каком возрождении английского волшебства можно говорить, если никто в Англии не практикует магию?» — спросил он Норрелла. «Мы должны напомнить публике о ваших достижениях». И Лассельс засел за написание газетных статей. Он поносил Стрэнджа и восхвалял Норрелла. Лассельс также решил, что они с Норреллом должны посетить Брайтон, чтобы взглянуть на стену, которую когда-то с помощью магии воздвигли вокруг английского побережья мистер Норрелл и Джонатан Стрэндж. Последние два года заботы о стене отнимали у мистера Норрелла уйму времени и стоили казне немалых средств. Одним особенно промозглым и ветреным февральским днем они стояли на пляже в Брайтоне, обозревая ничем не примечательную серую бесконечность воды. «Стена невидима!» — заметил Лассельс.
«Разумеется!» — с жаром подхватил мистер Норрелл. «Однако это нисколько не умаляет ее пользы. Стена охраняет утесы от размыва, жителей побережья и их дома от штормов, а также препятствует врагам Британии осуществить высадку».
«А что, если через равные промежутки расположить на стене маяки? Не лишне напомнить людям о ее существовании? Как насчет таинственно мерцающих над водой огней или водяных колонн? Чего-нибудь в подобном духе?»
«Для меня нет ничего проще, чем создать магические иллюзии, о которых вы упомянули», — ответил мистер Норрелл. Однако вам следует понять, что это чистое украшательство, которое не усилит колдовства. В нем нет никакой пользы.
Его польза в том, чтобы постоянно напоминать о трудах великого мистера Норрелла,
— строго промолвил Лассельс.
— Пусть британцы помнят, что вы защитник нации, неусыпно радеющий о ее благе. Это будет куда полезнее 10, даже 20 журнальных статей.
— Вы полагаете?
— усомнился мистер Норрелл, однако пообещал, что в будущем, творя колдовство, не станет пренебрегать внешними эффектами, способными возбудить интерес публики. Они переночевали в таверне «Старый Брик» и наутро вернулись в Лондон. Мистер Норрелл терпеть не мог долгих путешествий. Его коляска представляла собой выдающееся произведение каретного искусства. Здесь были и металлические рессоры, и толстые подушки, но волшебник все равно ощущал каждый ухаб и колдобину на дороге. Спустя полчаса езды его начинали мучить боли в спине, голова раскалывалась, к горлу подкатывала тошнота. Однако в то утро мистер Норрелл и думать забыл о своих болячках. Он пребывал в чрезвычайно возбужденном состоянии. Душу терзали непрошенные мысли и неясные страхи. Через окно коляски мистер Норрелл наблюдал множество огромных черных птиц, воронов или ворон, и сердцем волшебника понимал, что это неспроста. На фоне бледного неба кружили птицы, распластав крылья, словно черные руки, и являя собой живое воплощение ворона в полете, знамени Джона Асгласса. Мистер Норрелл спросил у Лассельса, не кажется ли тому, что их необычно много? Лассельс не знал. Кроме птиц, мистера Норрелла тревожили многочисленные лужи. Коляска проезжала мимо полей, и в каждой луже, как в серебряном зеркале, отражалось чистое зимнее небо. Для волшебника нет особенной разницы между зеркалом и дверью. Норрелл чувствовал, войдя в любую из этих дверей, он попадет в один из миров, некогда граничивших с Англией. Хуже того, ему казалось, что двери эти открыты для любого. Привычный сассекский пейзаж на глазах превращался в Англию из старинной баллады. «Печально смутная наша страна, как белый туман болот, как ветром гонимые клочья дождя, когда ворон-король грядет». Впервые в жизни мистер Норрелл подумал, что в Англии, возможно, слишком много магии. На Ганновер-сквер мистер Норрелл и Лассельс немедленно отправились в библиотеку. Чилдермас сидел за столом, перед ним лежала стопка писем, и одно из них он читал. Чилдермас поднял глаза на мистера Норрелла.
— Отлично, вы вернулись. Прочтите.
— Что? Что это?
«Письмо от некоего Траквайра. Он пишет, что юноша из Ноттингемшира на его глазах спас ребенка с помощью волшебства».
«Ну, знаете, мистер Чилдермас», — со вздохом заметил Лассельс, — «нашлись, чем приставать к хозяину».
Он посмотрел на стопку распечатанных писем. На одном из них стояла большая печать с гербом. Несколько секунд Лассельс рассматривал печать, затем, наконец, до него дошло. Он схватил письмо со стола.
«Мистер Норрелл, послание от лорда Ливерпуля!»
«Наконец-то!» — воскликнул мистер Норрелл. «И что он пишет?»
Лассельс быстро пробежал глазами письмо.
«Он просит нас явиться в Файвхаус по безотлагательному делу».
Лассельс задумался.
«Это точно, иоанниты. Ливерпулю следовало обратиться к вам несколько лет назад. Я рад, что он это понял. А вы-то хороши!»
Набросился он на Чилдермаса.
«Совсем голову потеряли? Что вы замышляете? Болтаете о каких-то нелепостях, а письмо от премьер-министра валяется на столе!»
«Лорд Ливерпуль подождет»,
— ответил Чилдермас, обращаясь к мистеру Норреллу.
«Поверьте, вам следует знать, что написано в этом письме».
Лассельс фыркнул. Мистер Норрелл в полной растерянности переводил взгляд с одного на другого. Он привык прислушиваться к советам обоих. И их ссоры, которые с годами становились все яростнее, совершенно изнурили его. Так бы он и стоял не в силах сделать выбор, если бы Чилдермас не взял хозяина за руку и не вывел в коридорчик, после чего с силой захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.
«А теперь слушайте. Это случилось в одном богатом поместье в Ноттингемшире. Пока взрослые сидели в гостиной, а слуги хлопотали, маленькая девочка выбежала в сад, вскарабкалась по стене огорода и принялась расхаживать по ней, но поскользнулась и упала на крышу оранжереи. Стекло разбилось и проткнуло ее в нескольких местах. Крики девочки услышал слуга. На расстоянии 10 миль врача не оказалось, и тогда один из гостей, юноша по имени Джозеф Эбни, вылечил девочку при помощи колдовства. Он вывел осколки из ее тела и срастил поломанные кости с помощью восстановления и исправления Мартина Пейла, а также остановил кровь, используя руку Тейло.
«Невероятно!» — воскликнул мистер Норрелл. «Рука Тейло считалась утерянной 100 лет назад, а заклинания Мартина Пейла весьма сложны в применении. Юноше потребовались бы годы, чтобы...»
«Однако сам он утверждает, что изучал магию весьма поверхностно. Вероятно, ему известно название заклинаний, не более. Впрочем, Траквайр пишет, что колдовал он так уверенно, будто занимался этим всю жизнь. Гости стали спрашивать юношу, что он делает. Отец девочки был весьма встревожен его манипуляциями, но Эбни не отвечал и, судя по всему, не слышал вопросов. После юноша вел себя так, будто очнулся ото сна. Он без конца твердил: «Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой». Кажется, он решил, что им руководили деревья и небо».
«Что за мистическая ахинея?»
«Я так не думаю. С тех пор, как мы прибыли в Лондон, я прочел множество писем, авторы которых безо всяких на то оснований мнили себя волшебниками. Но сейчас готов биться об заклад, что мы имеем дело с настоящим волшебством. Кроме того, это письмо не единственное. Отовсюду люди пишут, что их заклинания работают. Одного я не пойму».
И тут в дверь, которую подпирал Чилдермас, заколотили. Дверь распахнулась, и Чилдермас упал на мистера Норрелла. В проеме стояли Лукас и кучер Дэйви.
«Прошу прощения, сэр», — удивился Лукас. «Я понятия не имел, что вы тут. Мистер Лассель сказал, что дверь заклинила, и мы с Дэйви хотели ее открыть. Коляска готова отвезти вас к лорду Ливерпулю».
«Скорее, мистер Норрелл!» — раздался крик Лассельса из библиотеки. «Лорд Ливерпуль ждет!»
Волшебник бросил тревожный взгляд на Чилдермаса и удалился. Путешествие не доставило мистеру Норреллу никакого удовольствия. Всю дорогу до Файфхауса Лассельс изливал желчь, негодую на Чилдермаса.
«Простите за прямоту, мистер Норрелл, но вы сами виноваты. Иногда кажется разумным предоставить толковому слуге некоторую свободу, но впоследствии вы раскаетесь. Этот мерзавец не видит греха в том, чтобы безнаказанно перечить вам и оскорблять ваших друзей. Мой отец стегал слуг кнутом из-за меньшей провинности. Ах, я бы многое отдал!»
Лассельс дернулся, заерзал и откинулся на подушке, затем продолжил спокойнее.
«Размыслите хорошенько, сэр. Так ли вы нуждаетесь в его услугах? И не симпатизирует ли он втайне Стрэнджу? Вот о чем стоит задуматься».
Он посмотрел в окно на мрачные серые здания.
«Приехали.
Умоляю вас, мистер Норрелл, подумайте о моих словах. И каких бы усилий ни потребовало поручение его милости, не вздумайте пускаться в долгие объяснения. От этого ваши трудности не станут меньше».
Мистер Норрелл и Лассельс застали лорда Ливерпуля в кабинете рядом с письменным столом, где его милость решал все важнейшие дела страны. С ним был лорд Сидмут, министр внутренних дел. Они мрачно смотрели на мистера Норрелла.
«Я получил известие из Линкольншира, Йоркшира, Сомерсета, Корнуолла, Уорикшира и Камберленда», — начал премьер-министр.
Лассельс едва не зажмурился от удовольствия в предвкушении грядущих поручений и соответствующего вознаграждения.
«Жалуются на волшебство, которое с недавнего времени творится в этих графствах».
Мистер Норрелл заморгал маленькими глазками.
«Простите, ваша милость».
«Мистеру Норреллу ничего об этом не известно», — вставил Лассельс.
Лорд Ливерпуль смерил Лассельса недоверчивым взглядом, словно усомнился в правдивости его слов. На столе лежала стопка бумаг. Его милость вытащил листок наугад.
«4 дня назад в Стэмфорде», — начал он, — «девочка-квакерша с подружкой о чем-то шептались в комнате. Услышав шум, они обнаружили за дверью младшего брата девочки, который подслушивал. Разозлившись, они побежали за ним и нагнали его в саду. Там девочки соединили руки и произнесли магическое заклинание. В тот же миг уши младшего брата отделились от головы и улетели. Ему пришлось поклясться страшной клятвой, что он никогда больше не станет подслушивать. И только тогда уши, которые приземлились на розовый куст, изволили вернуться на место».
Никогда еще мистер Норрелл не выглядел таким смущенным и сбитым с толку.
«Весьма печально, что столь невоспитанные юные особы изучают магию. Представительниц женского пола, по моему разумению, и вовсе не должно допускать до магической науки. Однако я не понимаю, при чем...»
«Мистер Норрелл!» — перебил лорд Ливерпуль. «Девочкам всего 13. Их родители клянутся, что они в глаза не видели никаких заклинаний. В Стэмфорде никогда не было ни волшебников, ни книг по магии».
Мистер Норрелл открыл было рот, чтобы возразить, но не нашелся с ответом.
«Странно», — заметил Лассельс. «А что говорят девочки?» «Они сказали родителям, что опустили глаза, и на дорожке камушками были выложены слова. Именно камни подсказали им, как поступить. С тех пор многие пытались разглядеть что-нибудь на тех серых камнях, но не нашли ни символов, ни магических заклинаний. Обычный серый щебень».
«Похожие сообщения приходят не только из Стэмфорда», — спросил мистер Норрелл.
«Отовсюду, однако, по большей части с севера. Это началось 2 недели назад. 17 волшебных троп обнаружилось в Йоркшире. Разумеется, они существовали со времен короля Ворона, но столетиями ими не пользовались, и тропы успели зарасти, а теперь они снова видны. Трава сошла, и местные жители уверяют, что тропы ведут в странные неизведанные места».
«Неужели кто-то...»
Мистер Норрелл запнулся и облизнул губы.
«Кто-то уже ходил по этим тропам?»
«Пока нет», — ответил лорд Ливерпуль. «Но, полагаю, рано или поздно это случится».
Лорд Сидмут не вытерпел.
«Что может быть хуже?» — выпалил он. «Одно дело менять Испанию, мистер Норрелл, но здесь Англия. Ни с того ни с сего мы оказались на границе с неведомыми землями, о которых никто прежде не слыхивал. Не могу выразить всю меру моего возмущения. Это не государственная измена в строгом смысле слова.
Я не знаю, существуют ли слова для вашего поступка.
Но я ничего не сделал,
— в отчаянии воскликнул мистер Норрелл.
Почему непременно я? Я всегда боялся волшебных троп. Все об этом знают.
Волшебник обернулся к лорду Ливерпулю.
Я взываю к вам, ваша милость. Разве я когда-нибудь давал повод заподозрить меня в сочувствии эльфам или их волшебству? Разве не я всегда был самым ревнимым и последовательным их гонителем?
Впервые с начала разговора слова волшебника смягчили премьер-министра. Его милость слегка наклонил голову.
«Тогда кто это сделал, по-вашему?»
Вопрос лорда Ливерпуля, казалось, поразил мистера Норрелла в самое сердце. Он застыл, не в состоянии вымолвить слово, только открывал и закрывал рот. Лассельс, напротив, полностью владел собой. Он понятия не имел, да и не стремился узнать, кто ответственен за последние события, но твердо знал, как следует отвечать, чтобы обратить обстоятельства к пользе своей и мистера Норрелла.
«Я удивлен, что вы спрашиваете, ваша милость», — холодно заметил он. «Гнусность творимого волшебства выдает его автора. Разумеется, это Стрэндж».
«Стрэндж?»
— лорд Ливерпуль заморгал.
«Он в Венеции?» «Мистер Норрелл полагает, что Стрэндж больше не властен над собой», — сказал Лассельс. «Он практиковал самые отвратительные виды магии, якшался с врагами Великобритании, христианского мира и всего рода человеческого. Эти злосчастные события, магический опыт, поставленный Стрэнджем, опыт, который закончился неудачей, хотя, возможно, он действовал намеренно. Я хочу напомнить, вашей милости, что мистер Норрелл предупреждал вас об опасности, которую представляют магические экзорсисы Стрэнджа. Мы неоднократно писали вам, но ответа так и не получили. Какая удача, что у нас есть мистер Норрелл с его непреклонностью, твердостью и решительностью!»
Лассельс посмотрел на волшебника, который в это мгновение олицетворял собой вялость, потерянность и бессилие. Лорд Ливерпуль обернулся к мистеру Норреллу.
«Вы разделяете это мнение?»
Казалось, мистер Норрелл полностью ушел в себя, лишь бубнил себе под нос.
«Это я, это моих рук дело».
И хотя он не повышал голоса, его слова слышали все в комнате. Лассельс удивленно расширил глаза, однако не растерялся.
«Ваши чувства понятны, сэр», — заметил он, — «но вы должны понимать, насколько это утверждение далеко от истины. Когда вы обучали Стрэнджа волшебному искусству, вы не могли предугадать, к чему это приведет. Никто бы не смог».
Кажется, его милость не на шутку рассердили попытки волшебника изобразить из себя невинную жертву. Долгие годы мистер Норрелл почитал себя первым волшебником королевства, а теперь, когда волшебство вернулось в Англию, решил спрятаться в кусты?
«Я еще раз спрашиваю вас, мистер Норрелл, и жду точного ответа. Вы согласны, что это сделал Стрэндж?»
Мистер Норрелл переводил глаза с одного собеседника на другого.
«Согласен»,
— испуганно отвечал он. Лорд Ливерпуль посмотрел на него долгим тяжелым взглядом, затем сказал:
«Это еще не все, мистер Норрелл. Стрэндж или не Стрэндж, ясно одно. У нас уже есть безумец на троне. Не хватало еще безумного волшебника в придачу. Вы неоднократно просили дать вам поручение. Так вот, я поручаю вам приложить все усилия, чтобы не допустить возвращения вашего ученика в Англию».
«Но...»
— начал было мистер Норрелл, однако, поймав взгляд Лассельса, промолчал. Они вернулись на Ганновер-сквер. Мистер Норрелл сразу же направился в библиотеку. Чилдермас, как и прежде, сидел за столом.
«Скорее!» — воскликнул мистер Норрелл. «Мне нужны заклинания, которые давно не работают!»
Чилдермас пожал плечами.
«Да ведь их тысячи! Шонтлусет, роза дедала, раздевание дамы, витрификация стокси».
«Витрификация стокси! Отлично! У меня есть описание!»
Волшебник снял книгу с полки, нашел нужную страницу и оглядел комнату. На столе у камина стояла ваза с ветками амелы, падуба и плюща. Не сводя глаз с вазы, мистер Норрелл забормотал. С тенями в углах комнаты случилось что-то странное, что-то необъяснимое и неописуемое. Они словно сдвинулись с места. И даже когда тени замерли, Чилдермас и Лассельс не поручились бы, что это те же самые тени. Что-то упало и звякнуло об стол. Лассельс подошел к вазе. Ветка падуба обратилась в стекло и, не выдержав собственной тяжести, упала. На столе остались лежать несколько стеклянных листьев.
«Это заклинание не работало более 400 лет!»
— промолвил мистер Норрелл.
«В увядании волшебного леса Уоттершип упоминает, что в поры его детства заклинание еще действовало, а когда ему исполнилось 20, им уже не пользовались».
«Но ваши потрясающие способности!» — начал Лассельс.
«Мои потрясающие способности ни при чем!»
— оборвал его волшебник.
«Волшебство возвращается в Англию! Стрэндж нашел способ вернуть его!»
«Выходит, я был прав?» — сказал Лассельс. «И наша первейшая задача — не допустить его возвращения в Англию. Сумеем исполнить это поручение, и лорд Ливерпуль на многое закроет глаза!»
Мистер Норрелл задумался.
«Я могу не допустить его возвращения морем?»
«Превосходно!»
— отозвался Лассельс. Однако что-то в словах волшебника его насторожило.
«Едва ли он изберет другой способ! Нет, права! Не умеет же он летать!»
Эта мысль рассмешила Лассельса, затем встревожила.
«Или умеет?»
Чилдермас пожал плечами.
«Я не знаю, какими умениями владеет теперь Стрэндж», —
сказал мистер Норрелл.
«Однако думал я о другом, о дорогах короля».
«Я полагал, они ведут в страну фей»,
— заметил Лассельс.
«Дороги короля могут привести куда угодно. В рай, в ад, да хоть в парламент. Они созданы волшебством. Любое зеркало, лужа или тень в Англии могут стать воротами на этих дорогах. Я не в состоянии запечатать их все. Эта задача никому не под силу. Если Стрэндж выберет дороги короля, я не сумею ему помешать».
«Но как?»
— начал Лассельс.
«Сказал же, не сумею!»
— вскричал мистер Норрелл, размахивая руками.
«И не просите!»
Он с трудом успокоился.
«Я могу только сидеть и ждать его появления. Появления величайшего волшебника нашего времени. И ждать осталось недолго».
«Если он возвращается в Англию, — спросил Лассельс, — то куда он направится прежде всего?»
«В аббатство Хартфью, — ответил Чилдермас. — Куда ж еще?»
Мистер Норрелл и Лассельс хотели ответить ему, но тут вошел Лукас с серебряным подносом в руках. На подносе лежало письмо. Слуга поклонился Лассельсу, тот взял письмо, сломал печать и быстро пробежал глазами.
«Дроллайт вернулся», — сообщил он. «Ждите меня здесь. Я буду завтра».